В эфире радио «Крым Реалии». Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. В нашем эфире свежие новости и обсуждение самых актуальных событий. Кроме того, звоните нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 31 18, если на материковой части Украины. Не забывайте, что можете писать нам в Твиттер, оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями, ну и заходите на сайт «Крым Реалии». Читайте наши материалы.
Тема дня.
Говорить сегодня будем о трагедии в Фаросе. 21 мая в Ялте произошла трагедия. Пенсионер из Фароса Анатолий Черевичный выпрыгнул из окна поликлиники и погиб. Об этом написало издание «Примечание». Родные Черевичного утверждают, что он 2 месяца мучился от жутких болей, не мог заснуть, ходил по врачам, но его не госпитализировали. В день гибели Черевичный также отправился в больницу с острой боли. У него был талон на прием к доктору, но выписанный на другой день. Но вот что произошло дальше, неизвестно. Родные предполагают, что Черевичному не оказали экстренную медицинскую помощь, и он в отчаянии шагнул из больничного окна. А в самой больнице в Ялте отказались комментировать журналистам эту ситуацию. Мы до эфира связались с пасынком Анатолия Черевичного Алексеем Нестеровым, и вот что он нам рассказал о лечении, об этом трагическом дне.
Крымчане говорят.
Ну, обычные рабочие, все, вот они работали. Было такое предприятие, называется спецсредств номер 5. Это спецсредств, это высококлассные специалисты, которые занимались там, ну, постройкой космодрома Байконур, пусковые шахты межконтинентальных ракет и всякие ракетные вот эти дела. Вот. Ну, в принципе, ездили по всему Советскому Союзу и трудились на благо Советского Союза, скажем так. Вот. Ну, спокойный, уравновешенный человек, как бы, надежный, спокойный. Все было в порядке, потом начались проблемы, ну, уже, как бы, я считаю, что возрастные, это, там, аденома простаты, там, и циститы, почки, там, опять же, всю жизнь газами дышал этими ядами, там тоже по организму куча диагнозов было. И пару месяцев назад начались сначала незначительные промежутки времени боли, а потом это все усиливалось. Вот. Поселковый врач, может быть, из-за невнимательности или за отсутствием информации, он же просто как бы направляет к профильным врачам, вот, направил его в одну больницу. В этой больнице вообще не было и нет такого врача, то есть его оттуда перенаправили в Ялту. Ну, а то дальше поехал в Ялту к урологу, там у него проходил курс лечения, и не один, а 2 курса подряд пошло лечение, боли не ушли, вот. Ну, простату вылечил, как бы вроде как подлечил, потому что как бы улучшение было небольшое, но боли не прекращались. Боли, наоборот, усиливались, человек под конец уже, мама постоянно его возила по больницам и в поликлинику, и в больницу, то есть все время вдвоем ездили. Четкий полный курс всех медикаментов, то, что врач прописывал. Ну, это, облегчения как бы не было. Боли, наоборот, усиливались. Вот. В связи с тем, что он работал на таких тяжелых производствах, и Днепродзержинске, и Днепропетровске, и вообще там дышал всякими газами, вполне возможно, что у него был рак. Ну, вот. Есть такое подозрение, причем это даже не мои слова, а слова врачей, которые были вот на 4-м этаже, это же самая поликлиника. Когда я задал вопрос Ефанову, это его лечащий врач, уролог, говорю, почему? Он говорит, что диагноз у него, я типа свой диагноз лечил, но у него еще были другие диагнозы. Я говорю, почему вы не отправили его к другому врачу, если у него были другие диагнозы? Вы же обязаны это сделать, если вы видите, что у человека какая-то другая болезнь. Говорили, как бы я был в состоянии аффекта, естественно, потому что я вот узнал, что у меня сегодня умер отец, погиб вернее, и я тут же туда приехал выяснять отношения, почему так произошло. Вот, поэтому как бы особо точную информацию я от него не добился. Ну, какой именно мог быть диагноз? А папа в последний раз, мама не хотела его пускать, что думала, ну, она говорит, давай, у тебя же, говорит, талончик на вторник, а сегодня понедельник. Она говорит, давай поедем завтра. Он говорит, я, говорит, уже не могу, мне, говорит, очень больно, я не могу терпеть эту боль. Вот. И пока она там отвлеклась, он выскочил, уехал на автобусе туда, приехал к этому Ефанову, а Ефанов ему сказал, что раз у вас талончик на вторник, будьте любезны, появитесь во вторник. а сегодня мы вас принимать не будем. Ну, папа развернулся на том же самом этаже, аккуратно сложил курточку с вещами и прыгнул в окно. Вот так.
Крымчане говорят.
Пасынок Анатолия Черевичного Алексей Нестеров рассказал, что семья будет подавать на больницу в суд.
Крымчане говорят.
В Следственный комитет я обращался с заявлением о возбуждении уголовного дела. Наш следователь мне сказал, что он не может привлечь никакое уголовное дело, он не может привязать, потому что вот в УК, в Уголовном кодексе не написано именно, что типа его там унижали, там еще-то еще, там специально за доведение до самоубийства. Вот. Но я нашел там один подпункт, что ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей. На что я следователь указал. Соответственно, было мною подано заявление о расследовании пока административного правонарушения, и я надеюсь, что все-таки это будет доведено до уголовного. И этот человек в своем кресле сидеть больше не будет. Его фраза «у каждого врача свое кладбище» меня, честно говоря, возмутила, мягко говоря. Вот. Единственное, что меня сдержало от того, чтобы не переломать ему ноги прямо в той же самой больнице, просто как бы чувство ответственности, я все-таки человек нормальный, а не такой, не такой урок. Если бы его направили к другому врачу. Папа просился на стационарное лечение, на полное обследование организма и выявить причину боли. И хотя бы как-то его, чтобы хотя бы могли обезболивать, чтобы это не болело. Если действительно рак, и он там уже какая-то стадия, которая не лечится, хотя бы ему могли бы выписать обезболивающее, хотя бы немножко его облегчить. Вот. Этот человек не сказал ни слова. Он, вот я профильный специалист, я вот лечу свое, а там догадывайтесь сами. То есть это как бы... Ну вы на машине приедете в автосервис, у вас там двигатель сломался, а он возьмет там колесо, надует, скажет, все, езжайте на поломанном моторе. Ну, к примеру, вот так вот. Ну, это же бред. Я уже получил информацию о том, что медиков очень сложно наказать. Там, во-первых, круговая порука, во-вторых, верят, что все медицинские карты, даже папина карта, там, скорее всего, какие-нибудь страницы заменены, либо что-то еще. Ну, там уже идет круговая порука, потому что шум поднялся огромный, как бы, это дикость вообще просто несусветная. Поэтому, не знаю.
Крымчане говорят.
Алексей Нестеров, это пасынок Анатолия Черевичного, рассказал о ситуации. Я напомню, что 21 мая пенсионер из Фароса Черевичный выпрыгнул из окна поликлиники. По словам его родственников, он два месяца мучился от жутких болей, не смог заснуть. Когда в последний раз пришел в больницу, его не приняли. Как пишет это же издание, самоубийство тяжелобольных людей, которых реформа медицины оставила без обезболивания, стало в России обычным делом. Как можно противостоять подобным суицидальным настроениям, мы поговорим с психологом Юрием Садовским. Доброе утро, Юрий.
Доброе утро.
Как вы думаете, что могло быть ключевым в принятии такого решения? Могло ли это быть спонтанным, такое решение, либо он мог идти к нему долго?
Ну, мне кажется, что, опять же, мне кажется, что это было спонтанно. Тут, ну, ключевой фактор, на мой взгляд, это изможденность. Если действительно человека преследуют боли, причем неважно, это объективно обусловленные боли или психогения какая-то, они ему не дают покоя. Вот, и он ищет избавления. Если избавление не приходит, ну, у него заканчивается вера, кредит, вот, как бы ресурсов. И дальше человек на импульсе может совершить поступок вот такой, как мы видим. Вот. Тем более человек пожилой, и тем более, что его долго вот терзали эти болевые ощущения.
А как вы считаете, вот насколько могут быть сильны вот эти суицидальные настроения? Как можно справляться с кризисными ситуациями?
А в данном случае их могло и не быть на самом деле, да, но ну вот посмотрите, возьмем здорового человека, да, вполне здорового, и не дадим ему спать трое суток, четверо суток, пятеро суток. Ну, про пятеро я уже загнул, потому что суицидальная идея может появиться в голове у этого человека гораздо раньше, да, то есть он здоров абсолютно, мы создали условия, в которых быстренько его ресурс жизненный выгорает, вот, и у него не остается ничего, кроме мучения.
Вот. Выгорание жизненного ресурса, да, возможно ли было на каком-то этапе, на ваш взгляд, его каким-то образом восполнить, когда эта точка невозврата, да, в его убеждениях возникла?
Но... Трудно сказать, потому что любой, ну, болевой синдром – это всегда субъективно. Мы никогда не можем измерить силу болевого ощущения у человека, да? Нам кажется, что все в порядке, там, по картинкам, по анализам, по снимкам, а на самом-то деле человек еле терпит, вот, или уже не терпит. Вот. То есть это то, что мы измерить не можем. И здесь мы можем спорить сколько угодно, но это как бы такая штука, с которой приходится считаться. Это, ну, объективная вещь. Мы не можем измерить интенсивность боли у другого человека. Вот. А тем более пожилой человек, да, то есть человек, у которого все-таки сил поменьше, здесь вполне вероятно, что его, ну, порог выносливости будет пониже. Вот. И он переутомиться может гораздо раньше. Ну, как бы, вот чисто субъективная здесь такая ситуация, с которой непонятно, что делать. Мы не можем универсальной формулы какой-то придумать для всех. Ее нет. Вот. А по поводу состояния медицины на сегодняшний день, ну да, хорошо, надо бить колокола, потому что перестали доктора видеть человека. А они видят анализы, они видят монитор, они видят рентгеновские снимки, они перестали видеть человека в целом. Вот. Это беда. Ну, тотальная такая, и об этом надо говорить, и надо пытаться возвратить врачу вот такое свойство, чтобы он все-таки старался учиться видеть человека в целом, и человека, и контекст жизненный, в котором он находится.
Все же, говорить о универсальных рецептов нет, но вот для людей, оказавшихся в непростой ситуации, либо услышавших о серьезном диагнозе, да, вот... Наверняка есть какие-то общие моменты, которые можно рекомендовать.
Опять же, мы никогда в таком случае, да, если человек нет таких манифестаций демонстративных каких-то, которые бросаются в глаза, это может его состояние, психическое состояние может ускользнуть, серьезность его может ускользнуть от взгляда. Ну, не психиатра, не психолога, да, то есть вот, врача другой специальности. Ну, а общий, как бы, общая рекомендация, да, давайте будем повнимательнее к человеку. Это касается не только медицины.
Спасибо большое. Психолог Юрий Садовский был на связи с нашей студией в эфире Радио Крым. Реалии у микрофона Татьяна Курманова.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир Радио Крым Реалии. Говорим сегодня о трагедии в Ялте. Пенсионер из Фороса Анатолий Черевичный выпрыгнул в окно поликлиники, поскольку ему, по словам родственников, не оказали помощь. Насколько ситуация стала резонансной в Ялте, спросим у журналиста и правозащитника из этого города Сергея Сардыка. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да, получила ли ситуация отголосок в обществе? Как ялтинцы отреагировали на ситуацию? Все же она нетривиальна.
Ну, безусловно, конечно, безусловно, люди выразили сочувствие, люди выразили возмущение такой ситуации, поскольку, к сожалению, бюрократизм, равнодушие чиновников, ну, это стало уже нормой, понимаете? То есть чиновник живет ради того, чтобы сохранить себя, а не для того, чтобы сделать дело, результат для общества, да. Вот. Поэтому, конечно, это огромная трагедия. Мы выражаем сочувствие, слова соболезнования семье погибшего, да, и в этот же день, это был, можно сказать, черный понедельник, вторая трагедия, но она, может быть, несколько оттенила первых, да, что вечером пьяный инспектор ГИБДД на своей машине, там, обгоняя, нарушил праводвижение и там врезался две машины, погибли бабушка и полуторагодовалый ребенок. Да, мама до сих пор в Ливадийской больнице в тяжелом состоянии тогда. Вот. Поэтому первая трагедия, конечно, это, ну, такой выплеск, в общем-то, в последнее время, да. Александр Стрекалин, об этом тоже мы говорили с вами. Это был протест против захвата его кафе на Приморском пляже. Вот, то есть это был протест против действий чиновников, которые там, Ростенко, просто не хотел с человеком поговорить. Я лично сопровождал Стрекалина, когда он приходил, пытался поговорить с Ростенко, тот, к сожалению, аудиенции ему не удостоил. То есть, да, это же трагедия с Анатолием из Фароса, да. Конечно, я не присутствовал, я не знал этого человека, но теоретически я, конечно, понимаю то, что вот этот бюрократизм, конечно, это могло, это, конечно, из рук вон выходящий случай, безусловно, так поступать нельзя, но это произошло, это произошло.
А есть ли жалобы на подобные случаи в других больницах и поликлиниках Ялты? Ведь известно, что сейчас не так просто попасть на прием.
Нет, ну, я вам скажу так, у нас есть маяк передовой, да, это благодаря Путину, благодаря президенту России, у нас в Ялте построили Московский медицинский центр, МБА, да, вот, он находится на территории Ливадийской больницы, и это мы находимся как на территории Москвы, как на территории 4-го управления.
Однако попасть в маяк не так просто.
Почему? Достаточно просто. Здесь просто берешь направление у участкового врача. Да, абсолютно, абсолютно просто. Вот. И, соответственно, уже первое, что ты заходишь, это бесплатные бахилы, да, которые ты надеваешь там на ноги. То, чего нету в городских там районных больницах, поликлиниках, там надо платить 5 рублей. Да? Вот. И, соответственно, отношение персонала, отношение врачей. Вот. То есть совсем другое. Да, безусловно, там медсестры и врачи получают зарплату значительно большую, чем в рядовых поликлиниках. Клиниках, больницах Ялты. Вот. Но к этому мы видим уровень, к этому надо стремиться. Таким должно быть здравоохранение. Все по России.
А в Фаросе? Вот. Сергей, вы наверняка знаете, какая ситуация в Фаросе с поликлиниками и больницами. Расскажите.
Ну, в Фаросе, понимаете, к сожалению, идет оптимизация, идет, сокращается сеть медицинских учреждений, сокращается коечной, сокращается, то есть идет такая вот американизация, если так можно выразиться, буквально человеку сделали операцию, иди домой. Зачем там по-советски, чтобы ты там 2 недели лежал, за тобой смотрели, как ты себя чувствуешь, иди сразу, поскольку там страховой компании, зачем это оплачивать, да. Вот, поэтому все сложно, все в ручном режиме. Скажем, я знаю, в той же поликлинике, да, где случился этот жуткий случай, там не хватает терапевтов. Насколько я помню, там 24 терапевта работает 12. Вот, к сожалению, понимаете, поскольку маленькие зарплаты, одно дело в Москве очередь из провинциальных врачей, медсестер, да, там выше зарплаты, да, даже человек, снимая квартиру, все равно он, ему что-то остается там на жизнь скопить там, да, вот, поэтому, на мой взгляд, здесь в чем-то проблемы правительства Медведева до сих пор не решенные. 3 главные проблемы в стране, это социальное неравенство, это бюрократизм, это неправильный подбор кадров, то есть, безусловно, должны подниматься зарплаты. У младшего нет персонала, у врачей, да и у всех бюджетников, понимаете, потому что уйдет старшее поколение, поколение советских врачей, молодежь не пойдет на копеечные заработки, понимаете, вот так трудиться. Поэтому я думаю, тут сдвиги будут, сдвиги к лучшему, поскольку реально вот сейчас идет телефонная линия с Путиным, огромное количество ялтинцев, россиян звонят, дают свои предложения. мнение высказывать.
А известно ли что-то о программе обезболивания? Да, вот родственники Анатолия Черевичного говорили, что не могли ему обезболить, да, и не могли повлиять на ситуацию.
Это пласт достаточно сложный. К сожалению, много упирается.